помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы разговор построим вокруг даты юбилейной. На этой неделе отмечалось по всей стране столетие Александра Солженицына. Самые примечательные события, наверное, были в Москве. Это открытие монумента, памятника Солженицыну с участием президента. Ну, все торжественные мероприятия и встречи, которые здесь же в столице проходили, наверное, в регионах тоже что-то было, но я, к сожалению, не так уж внимателен был к этому вопросу. О Солженицыне будем говорить со всех возможных ракурсов, посмотрим на эту фигуру, в том числе с литературных, с исторических, ну, с политических, сейчас от этого никуда не денешься. Анна Сергеева Клятис, литературовед, доктор филологических наук, наш сегодняшний собеседник. Анна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в мероприятиях принимали наверняка участие какое-то?
Ну, принимала, но в части мероприятий, которые были связаны с литературой, была большая конференция в Москве, вот и участником я была.
По-честному скажите, это все проходило в таком казенном настроении, или вы видели действительно достаточное количество людей, вот искренне неравнодушных к Солженицыну как фигуре, к его творчеству? В общем, было ощущение, что вот это слишком казенная история, или такая искренне литературная?
Нет, на этой конференции совершенно не было видно, что это казенная история. Обычно в конференциях всегда принимают участие люди, глубоко заинтересованные в предмете, и тут съехались масса ученых, не только ученых, и журналистов, и историков со всей России, и были зарубежные гости, которые занимаются, интересуются Солженицыным. И это совершенно не было казенным мероприятием. Устроителем конференции была Наталья Дмитриевна Солженицына, и, ну, может быть, за исключением там нескольких минут открытия ее, которое происходило действительно с некоторой помпой, все остальное было вполне по-домашнему уютно, и, конечно, это был абсолютно искренний интерес.
Не удивляйтесь этому вопросу, мы же, большинство из нас не ходят на литературные конференции. Вот честно, это как происходит? Есть трибуна, есть кафедра, с этой кафедры с докладами выступают люди, которые по сей день пытаются творчество Солженицына анализировать и обнаружить там что-то прежде, ну, не подмеченное, не проанализированное. Вот как вы там себя на этой конференции, ну, развлекали, хоть это и юбилей человека, ушедшего из жизни, все равно что-то такое околопраздничное.
Нет, ну, околопраздничная только сама тема. Вы смешно сказали, что до сих пор пытаются, значит, что-то новое увидеть. Ну, если я вам назову имя там Ломоносова или Державина.
Я понимаю, что до сих пор все исследуют всех.
Ученые продолжают до сих пор что-то новое видеть. Да, и в этом, конечно, есть смысл. А Солженицын — это вообще, ну, с определенной точки зрения, совсем не исследованный автор. Даже более того, совсем не прочтенный автор. Скажем, эпопея Солженицына «Красное колесо», я уверена, что читал, ну, такой небольшой процент, не только, я имею в виду, да, ну, население страны, конечно, прежде всего, но
общем, на планете.
На планете, да. Но и среди ученых даже не так много людей, которые эту эпопею осилили. Поэтому, конечно, очень много нового. А да, конечно, конференция проходит примерно так, как вы описали. Есть некая кафедра. С этой кафедры люди, занимающиеся много лет, интересующиеся, делают доклады о результатах своих исследований. А сидят в зале те, которым это все очень интересно.
В раз вы упомянули «Красное колесо», почему многие не могут осилить, даже из экспертов, специалистов?
Нет, ну, эксперты-специалисты по Солженицыну, конечно, осиливают. Я имею в виду филологов более широкого профиля. Ну, во-первых, объем. Ни с каким другим... Это цельное произведение. Это, в общем, ну, можно сказать с некоторой долей условности, что это роман. Сам Солженицын называл «Красное колесо» эпопеей. Ну, мы знаем с вами роман-эпопею, да? Ну, «Война и мир» — это роман-эпопея.
Ну, без обиды, не удивитесь этому сравнению. Дети проглатывают 7 томов Гарри Поттера сейчас. Это вот если в объеме смотреть, это
нет,
вот такая...
Нет, это абсолютно несравнимо, даже по объему, но, кроме того, это, конечно, нелегкое чтение, потому что это, хотя это и роман, там есть вымышленные герои, то есть он написан по типу «Войны и мира», но в «Красном колесе» огромное количество публицистических фрагментов, которые основаны на исторических фактах, на исторических документах, которые Солженицын изучал очень внимательно. И это, конечно, чтение требует проникновения и определенного настроя. И, конечно, ну, я знаю просто, это факт, что и филологическая общественность тоже не очень читает, да, этот роман. Но, конечно, есть люди, которые и читали, и занимаются.
Обязательно вернемся и еще значительно более подробно поговорим о филологической общественности и ее взаимоотношениях с Солженицыным сегодня. Сейчас просто, чтобы совсем в этом направлении не уходить далеко, про рядового читателя, рядовую публику давайте попробуем несколько слов сказать. Иллюстративный момент. Сейчас, когда проходил конкурс голосования «Великие имена России», было голосование по аэропорту в Минеральных Водах, не добавить ли к названию еще имя Солженицына. Всего 3% местных жителей проголосовали. Это с вашей точки зрения, я понимаю, что вы такой полноценной, обширной статистикой, наверное, не владеете, но это вот иллюстративно. Примерно 3% граждан в России относятся к Солженицыну с таким пиететом, знают, читают, помнят, откликаются.
Угу. Почему так мало?
Почему так мало?
Думаю, что по той причине, что почти сразу, как только наметилась оппозиция между советской властью и Солженицыным, ну, практически сразу после того, как его произведения стали издаваться за рубежом, была проведена очень такая грамотная пропагандистская операция нашими органами, когда Солженицын был дискредитирован в глазах...
50 лет прошло. Те, да, с кем органы,
да, да,
тогда,
конечно,
работали, они, в общем,
тем
уже
не, менее,
не голосуют.
Тем не менее, это все остается. Были высказаны некоторые суждения о Солженицыне, его дискредитирующие очень сильно в глазах людей разных общественных слоев. И по сей день, конечно, все это остается. Понимаете, когда про человека говорят, а он был стукачом в лагере на самом деле. Это западает. Это абсолютная ложь, и многое другое было сказано о нем, да, и до сих пор вот это мнение, что с этими плакатами, собственно, люди приходили к памятнику Солженицына, который вот открыли, что... «Архипелаг ГУЛАГ» — это книга, которая позорит историю нашей страны. В ней большая часть лжи. Эта книга основана не на документальных свидетельствах, а специально передергивает факты, специально занимается вымыслами. И сегодня, значит, памятник Солженицыну, а завтра пересмотр результатов Великой Отечественной войны. Это все, безусловно, основывается... То есть все вот эти лозунги, которые сейчас появляются, они основываются на той
пропагандистской полувековой
лжи,
давности?
Да, полувековой давности, которая очень оказалась живучей, она пустила в корни в сознание людей. То, что вы говорите, 50 лет прошло, ну и что? 50 лет — это, в общем, совсем небольшой срок.
Сам Солженицын активно как-то опровергал эту информацию, потому что есть ощущение, что он вот в конфронтацию именно связанную с опровержением.
А как он, извините, мог это опровергать? У него что, был доступ к СМИ, или как он мог опровергнуть это?
Ну, сейчас, впоследствии, когда уже был, уже в постперестроечный период.
Ну, когда с другими вещами занимался. Вообще, Солженицын человек был чрезвычайно целеустремленный и в таком смысле не карьерном, конечно, не житейском, а в смысле выполнения своего предназначения. У него было ощущение, что он должен сделать, и он очень целеустремленно это делал в течение всей жизни. И, конечно, это, в общем, не было связано с его собственным реноме.
Вот, я, ну, то есть да. У меня вопрос-то не от скуки. Он за собственную репутацию бился-боролся?
Ну, он бился-боролся за нее тем, что он делал, да, своими произведениями, а не, да, никаких отчетливых опровержений, да, этой лжи, конечно, никогда не звучало. На самом деле и правильно, потому что такие вещи можно только игнорировать.
Не знаю, были ли опубликованы или... Может быть, видеосвидетельства какие-то есть, аудиосвидетельства того, как Солженицын высказывался о присуждении ему Нобелевской премии. Ну, то есть, с точки зрения репутации, такое знаковое событие, он сам к этому как относился? Ну, просто если брать во внимание то, что, допустим, фигура его здесь, на родине, дискредитирована, то те же гиперпатриотически настроенные граждане, ну... Они могут вдохновляться и тем фактом, что вот еще один, ну, какой-никакой, а все-таки наш и Нобелевский лауреат. Не так уж у нас их много, чтобы всех списывать.
Но, понимаете, с Нобелевской премией же тоже история идеологическая в нашей стране. Как это было с Пастернаком? История с Солженицыным абсолютная калька с историей с Пастернаком. Хотя вроде прошло там до 10 лет, но, тем не менее, все повторилось в точности. И как Пастернак был объявлен предателем Родины, да, который согласился, который получил, которому была присуждена Нобелевская премия за какие-то там, да, бесчестные поступки с точки зрения властей. Точно так же и Солженицын такую же репутацию имел в широких массах. Я думаю, что та точка зрения, которую вы высказываете, она очень немногим
свойственна, присуща.
Да.
Опять догадываюсь, что вы на это ответите, что вот нельзя это разделять, но я все равно этот вульгарный вопрос задам. Присуждение Нобелевской премии Солженицыну — это именно за некие литературные заслуги, за способность писать, создавать тексты произведения или за позицию?
Сама формулировка Нобелевского комитета, который присуждал премию, она была за продолжение нравственных традиций великой русской литературы. То есть Нобелевский комитет фиксировался не на политической деятельности и говорил о том, что присуждена премия за литературные заслуги. Вообще феноменальный же эпизод, потому что Солженицын получил Нобелевскую премию через 8 лет после опубликования его первого произведения «Один день Ивана Денисовича». Это крайне короткий срок.
Да.
Это единственный Нобелевский лауреат, который за такой короткий срок получил. То есть его жизнь в литературе равнялась 8 годам. Да, но сам Солженицын считал, что Нобелевскую премию он получил за политическую взгляды.
Объем его текстов, которые дошли до западного читателя к тому периоду, ну, насколько значим? То есть все, что им было написано, да, было переведено?
Да, вероятно... практически так. Но еще не очень много было написано к тому времени. То есть вот, скажем, «Красное колесо», к которому он шел в течение всей жизни, оно еще было при самом начале.
Вы в очередной раз возвращаетесь к «Красному колесу». Это... в вашем вот сообществе филологическом сейчас самое, скажем, значимое, что ли, произведение Солженицына и самое привлекающее к себе общее внимание. Просто понятно, что у всех даже не на слуху, а на языке ГУЛАГ, «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус». Почему про «Красное колесо» так много вы говорите?
Ну, я не могу сказать, что в филологическом сообществе это считается там лучшим произведением Солженицына, но он очень широкий автор, и его произведения принадлежат к очень разным и жанрам, и типам повествования, и если оценочно подходить, то нельзя сказать, что «Один день Ивана Денисовича» — это произведение хуже или мельче, чем «Красное колесо». Нет. Так же, как и, конечно, про ГУЛАГ нельзя сказать. Но просто «Красное колесо» — это такой замысел, который он вынашивал в течение всей жизни. Он еще там в конце 30-х годов замышлял, уже было найдено название, кажется, даже «Красное колесо», и он замышлял большое произведение о русской революции. И, собственно, вот он шел к нему в течение всей жизни. Поэтому это такое, ну, воплощение, вот это, когда я говорю о предназначении, да, любой, не просто крупный, ну, гениальный, скажем так, автор, писатель.
Имеет флажок на холме.
Да. Всегда к чему-то идёт. Ну, как обычно так бывает. Опять же, я могу сравнить это с Пастернаком. Я отдаю себе отчетом, что там Солженицын и Пастернак крайне разные писатели относительно их поэтики, относительно того, как они пишут. Но в писательской судьбе и в представлении о своем предназначении они в чем-то сходны. Ну и, видимо, человеческая сущность у них тоже близкая. И вот как Пастернак тоже с 20-х годов, да, замышлял роман о своем поколении, и в конце концов он приходит к доктору Живаго, и это после войны происходит, да, в 46-м году он садится за него и пишет его до конца своей жизни, в общем, и все остальное откладывается. Все остальное оказывается несущественным и неважным. Поэзия на втором плане. Вот он пишет этот роман. Так же и было и у Солженицына тоже. Он шел к этому произведению, и, в общем, оно такое финальное.
Получится объяснить нам, что доказывает, что он шел к этому произведению вот оттуда, аж из 30-х годов? Он сам это сказал и написал? Но... Просто ну, так это трудно представить, что вот человек замыслил произведение с названием и шел к нему десятилетиями.
Да-да-да, это действительно так. Это, и он сам это упоминал многократно. И поскольку я не являюсь специалистом по Солженицыну, не могу сказать, какие документы это доказывает.
Вот я просто к тому,
это...
есть ли документ, где написано, что хотя бы с словосочетания «Красное колесо»?
Да-да-да, такие документы есть.
Есть у меня, по крайней мере, такое дилетантское, поверхностное, школьное восприятие или набор восприятий и воспоминаний о Солженицыне, о первых годах его творчества. И я для себя вот сейчас, так вспоминая опять эти фрагменты, не могу достоверно сказать, как его воспринимать? Есть воспоминания о том, что он претерпевал какие-то неблагоприятные последствия за то, что отказывался вступать в комсомол по религиозным убеждениям? Что он был религиозным сейчас человеком, скажу, раз, но плюс высказывался и писал о том, что нынешние коммунисты — это предатели ленинских идей. Вот как это сочетается, сопрягается?
Очень масштабная, да, и сложная личность, конечно, там всякое может быть. Он отказывался вступать в пионеры в школе. Он носил нательный крест, и у него с этим были связаны неприятности. И когда он дошел до комсомольского возраста, то его убеждения поменялись. И он как раз в комсомол вступил. И вот конец 30-х годов, начало 40-х, он был очень убежденным человеком. Он вполне шел в ногу со временем, вот отрудился со всеми, сообщая заодно с правопорядком. Но действительно, некоторая неудовлетворенность у него была. Критический взгляд на существующий порядок вещей у него был. И, собственно, это была причина его ареста. Будучи на фронте, он переписывался со своим товарищем о Сталине. И вот тут как раз и мелькал этот мотив забвения ленинских принципов. Сталина они называли, они думали, что они обойдут цензуру, да, которая переиллюстрировала письма, идущие с фронтов. И они называли Сталина паханом, что, естественно, было тут же прочитано да, теми людьми, которые письма вскрывали. И да, тут обсуждалось ленинское завещание, да, легендарное, где он просил не только устранить Сталина от власти. И да, недовольство существующими порядками было, и они планировали организовать некую
ячейку.
Да.
Там, на фронте?
Нет, после войны. Они были абсолютно убеждены, что война будет выиграна, что будет победа, и ждали ее уже. Ну, собственно, это был 45-й год. И они хотели, да, образовать такое общество, которое будет работать на возвращение ленинских принципов.
Можно ли в дальнейшем творчестве и в высказываниях публичных Солженицына обнаружить симпатии к Ленину? То есть как долго он это проносил?
Нет, недолго проносил. Лагерное его бытие, оно абсолютно перевернуло его мировоззрение, которое началось сразу после, собственно, этого письма.
Почему, может быть, я ошибаюсь, Солженицын не стал автором военной прозы, как это принято называть? Ну, то есть, я не знаю достоверно, насколько там есть произведения какие-то такие строго военные, фронтовые, они есть?
Ну, они... Нет, строго военных, как в окопах Сталинграда, таких нет. Но есть произведения, конечно, которые военную тематику
Но вот дают. Как военного автора его, в общем, не воспринимают. Ну и сам он, вероятно, не очень был настроен на этот свой опыт в подробностях описывать. Почему? Потому что следующий опыт затмил эти впечатления войны?
Ну, потому что писатели разные. Почему вы думаете, что писатель должен обязательно описывать свой опыт пережитой? Он там описывал совсем другое.
Если он себя мыслил как такая фигура литературная в масштабах целого века, то центральное событие этого века — это вот та война, в которой он буквально участвовал.
Видите, он считал совсем по-другому. Он считал, что центральное событие этого
революция?
Века — это революция. Да. И я, в общем, абсолютно с ним согласна. Вся история России переломилась в 1917 году, и вот на этот перелом он хотел посмотреть, он хотел понять его причины, он хотел понять, каковы были последствия, и, собственно, этому и посвящал свое творчество.
Хорошо, давайте от военного периода к лагерному периоду. Когда Солженицын находится уже в заключении, он уже известен как автор, как литератор?
Нет, конечно, нет. Нет, он писал с юности, там, в 10-летнем возрасте он уже начал писать прозаические произведения, потом он издавал свой домашний журнал, но это все было, конечно, такое домашнее творчество. Хотя вот к концу 30-х, то есть к моменту поступления в институт он уже понимал, что он, в общем, наверное, литератор.
А он же буквально в литературный, по-моему, институт.
Нет, он поступил в Ростовский педагогический институт и закончил он физико-математический факультет, что тоже, конечно, фантастически выглядит, да, а потом уже, ну, для человека гуманитарно ориентированного, для человека пишущего, в общем, конечно, это такое решение, причем он закончил его блестяще, он его оставляли в аспирантуре.
Но он преподавал математику в школе потом.
Это уже потом,
время.
Да, после
войны и заключения.
После заключения, да. Но перед войной он поступил в ИФЛИ, это литературный, да, институт, который в Москве был, но не закончил его. И что вы спросили про...
Я спрашивал о лагерном периоде.
Да, лагерный
был
период.
Ли он известен,
да,
хоть
нет,
в каком-то качестве литературном?
Нет, абсолютно не был, но он все время писал. И в лагере у него была такая методика, там же нельзя было хранить
тексты.
То есть была бумага, можно было писать, был карандаш, но хранить написанное было нельзя. И он изобрел такую методику, он писал на крошечных бумажках. Он решил сначала писать в стихах, потому что он вообще начинал, так очень часто бывает, когда знаменитые прозаики начинают как поэты. И он начинал писать поэму о лагерной жизни. И эту поэму он потом... То есть эти маленькие кусочки, обрывки бумажек, да, он их писал, а потом рвал, уничтожал и выучивал наизусть то, что было на них написано.
Мне кажется, вы хотели сказать «съедал», нет?
Нет, нет, нет. Никак. Вот, и... Единственный был у него опыт, когда он написал какой-то большой там фрагмент, и у него тут же его отобрали, то есть это было невозможно. И многое очень было заучено наизусть, сначала в стихах, а потом и прозе, то, что он писал вот в лагере. И вот как раз после лагеря у него возникло это ощущение, что...
Он тут с миссией.
Да, да. Что он, как он писал, единственный, ну, это, конечно, была некоторая гипербола, но тем не менее, да, я единственный, кому удалось выжить. Наверное, были люди более талантливые, более гениальные, чем я, но они погребены в этих безымянных могилах. И я должен рассказать. Я должен рассказать вот о том, что я пережил, об этом опыте. И вот появился Иван Денисович вскоре, да, после
освобождения. В этот момент уже он реабилитирован? Ну, он опубликован
там,
уже
там
после реабилитации?
Там сложная была история с реабилитацией. Его сразу сначала не реабилитировали, потому что просто был признан беспочвенным арест. А реабилитировали там через пару лет после этого все равно. И он был в ссылке, да, он не мог приехать в Москву. И вот в ссылке он писал без всякой надежды на то, что это будет опубликовано. И, собственно, публикация действительно была некоторым чудом. Он послал... То есть я точно сейчас не помню даты, да, но где-то в 56-57 году был написан Иван Денисович, а послал он Твардовскому в 62-м году.
И... Можно ли считать появление этой публикации личной заслугой Твардовского?
Да, можно. Думаю, что можно. Твардовский очень себя тонко повел. Он действительно увидел, что произведение гениальное, он увидел в авторе гения, и добивался лично от Хрущева разрешение на публикацию.
кроме Ивана Денисовича в этот период что-то вот программно важное еще создано, передано Твардовскому? И вообще вот один день Ивана Денисовича, те, кто был причастен к истории с публикацией, сам Солженицын, Твардовский, возможно, прочие литераторы, они понимали, что вот из всего сделанного Солженицыным это самое такое меткое, вот с чем и стоит именно выходить на публику, предлагать? Ну, то есть бывали какой-то редакторский, может быть, отбор? Было ли из чего выбирать?
Нет, он послал именно эту повесть. И это было единственное произведение, которое на тот момент готов был и хотел увидеть опубликованное. И именно она была принята. Но совсем вскоре после этого, в 11-м номере 62-го года был опубликован Иван Денисович, а в 63-м вышел «Матрёнин двор». Тоже в «Новом мире», тоже через Твардовского.
Я, собственно, так вопрос, может быть, немножко странно формулирую, потому что не часто бывает, что произведения такого объема становятся настолько знаковыми и важными.
Ну, так это какая была тема? Это было первое произведение, в котором эта лагерная тема была поднята. И это было не столько бытописательство, да, сколько обнаружение такого духовного опыта человека, противостоящего этой системе, внутренне противостоящей этой системе. И да, конечно, и свой личный опыт, и опыт тех, кто, с кем Солженицын сидел, да, в лагере, mm-hmm. был там очень художественно, да, не публицистично, не исторически, а именно художественно притворен. Не случайно это произведение имело такое ошеломительное воздействие на население, да, страны. И огромное количество писем Солженицын получил после этого. Собственно, эти письма с личными историями, которыми присылали читатели из разных концов страны, с личными лагерными историями, да, они явились основанием
для
архипелага ГУЛАГа. Да.
Разговор продолжим уже после информационного выпуска. Я напоминаю, Анна Сергеева Клятис, литературовед, доктор филологических наук, наш собеседник. Через несколько минут снова с вами.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем разговор. Разговор возник в связи с тем, что на этой неделе отмечался столетний юбилей Александра Солженицына. Мы говорим с литературоведом, доктором филологических наук Анной Сергеевой Клятис. Со всех сторон на фигуру Солженицына пытаемся смотреть. Давайте я вернусь к вопросу, который у меня возник еще в самом начале. Вы говорили, что на конференции, посвященной этому юбилею, были в том числе иностранные гости, выступающие иностранные были.
Да-да.
Сейчас Солженицына на Западе, ну, говоря Запад, в основном, как ни странно, все-таки Соединенные Штаты, наверное, стоит понимать, как место, где он прожил значительную часть жизни. Солженицын известен, читается, изучается, переводится. Ну, то есть в любой магазин, если зайти, на полке с русской литературой в общем ряду будет и Солженицын?
Думаю, что да. Честно говоря, я не очень компетентна на этот вопрос отвечать, но, конечно, безусловно, в филологическом сообществе есть люди в разных странах, которые занимаются Солженицыным. Это профессора университетов крупнейших и в Америке, и в Европе. И, конечно, интерес есть. Насчет любой полки книжного магазина, ну, наверное, где будет продаваться вообще, в принципе, русская литература, да, переведенная на соответствующие языки, думаю, что Солженицын будет.
Мои знания, как знания большинства, наверное, моих ровесников сейчас здесь, в Москве, о литературе, в значительной степени почерпнуты из лекций, не знаю уж, как вы к нему относитесь, Дмитрия Быкова. Так получается, это популярный лектор, его смотрят или смотрели многие. Он рассуждает в том числе о том, что Солженицын есть инкарнация Достоевского. При этом, когда читаешь что-то, если бы вы видели сейчас выражение лица моей собеседницы, при этом, когда читаешь какие-то выступления даже вдовы Натальи Дмитриевны, создается ощущение, что она сама его как будто равняет с Толстым, и в большинстве публикаций проводится именно эта аналогия. Еще чуть раньше вы сказали, что Нобелевская премия ему присуждена как продолжателю традиции русской литературы. Он чью традицию это все-таки продолжает?
Нравственных традиций, да. Я абсолютно убеждена, что Дима Быков, я хорошо к нему отношусь, но мне кажется, это абсолютно завиральная мысль насчет Достоевского. Я думаю, что, конечно, Толстой, если выстраивать эту линию, даже, знаете, по значимости общественной, которую имел Солженицын, если его сравнить с какой-то фигурой, релевантной в XIX веке, то, конечно, это Толстой. писатель, который знает, как надо, писатель, у которого есть рецепты, да, как обустроить Россию, знает, как не надо, безусловно, писатель, который имеет огромное общественное влияние и получает огромный общественный резонанс, писатель, который имеет интенцию влиять на власть, конечно, безусловно, Толстой. Но и по художественному складу, по складу поэтики, мне кажется, Достоевский крайне далек от Солженицына. А вот Толстой близок. И я вот еще раз, да, обращусь к «Красному колесу». Конечно, в «Красном колесе» очень много общего с «Войной и миром». Я знаю, что существует множество работ филологических на эту тему. Но если говорить коротко, то вот эта попытка историосовского взгляда на историю, да. И когда заходит разговор о «Войне и мире», то если остановить какого-нибудь человека на улице Москвы, скажем, и спросить, что он знает о войне 12-го года, угу, то этот человек наверняка начнет рассказывать именно так, как описывает войну 12-го года Толстой, потому что это у нас главный источник сведений об этом событии. Хотя известно, что Толстой не то, что он искажает факты, да, но он представляет их совсем не так, как они исторически представляются. Тогда, да? Да? Он, собственно, это и осознанно говорит. Да? Вот историки говорят так-то, а на самом деле все было по-другому. И такая же интенция есть у Солженицына. Он основывается на документальных источниках, но он интерпретирует факты, конечно, сам, да, у него, это удивительная тоже, конечно, его черта, у него всегда есть собственное мнение, он никогда не подпадает под воздействие авторитетов, устоявшихся парадигм, традиций, он не боится это мнение высказывать, и «Красное колесо» роман исторический, в том же смысле, в каком исторический роман «Война и мир». То есть там смешиваются и реальные исторические события, и вымышленные герои.
Но с точки зрения, да, с точки зрения литературы развлекательно-художественной, просто в «Войне и мире» есть этот компонент. «Война и мир» может развлечь даже школьника.
И в «Красное
колесо» может развлечь?
Ну, развлечь, мне вообще кажется, что это не то слово. Развлекает
другого я не придумал.
Другого типа литература. Развлекает беллетристика, да, а эта литература, она не развлекает. Она заставляет думать, она заставляет...
«Война и мир» развлекает.
Не развлекает, а «Войну и мир» интересно читать.
Об этом речь, да.
Но это другое слово, это не развлечение.
Хорошо,
его интересно читать. Мне кажется, что любую большую литературу интересно читать. Это, в общем, признак, который отделяет большую литературу от подделки. И, конечно, «Красное колесо» тоже очень интересно читать. Там тоже есть сюжетные линии, любовные линии.
В школе этому произведению место, по-вашему?
Нет. Нет, конечно, в школе этому произведению не место. В школе место «Архипелагу ГУЛАГу». Вот что бы я ввела как обязательное произведение в школу, так это «Архипелаг ГУЛАГ». Наталья Дмитриевна Солженицына сделала короткую версию «Архипелага» специально для школьников. Но, к сожалению, еще был период, когда я преподавала в школе, угу, и тогда «ГУЛАГ» там назывался как произведение, предназначенное для обзорного изучения. То есть о нем можно было говорить. Сейчас он вообще выведен из программы. Но вот то, что мне кажется совершенно очевидным, это то, что каждый человек, живущий в этой стране, должен прочитать «Архипелаг ГУЛАГ».
А что вам известно о нынешней школьной программе и о месте там Солженицына? Там программно что-то,
да,
изучается?
Да-да-да, там изучается, мне кажется, «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», что очень хорошо.
Смотрите, мы говорим с вами в основном о произведениях Солженицына, так прочно связанных с... С политической тематикой, тоже, может, не очень хорошее слово, но политической. «Раковый корпус» в ряду произведений Солженицына какое место занимает? Вот почему-то, я понимаю, что это абсолютно субъективно, мне кажется, из больших произведений вот «Раковый корпус» — это то, что прям в школе очень-очень бы здорово поместилось.
Ну, а почему именно «Раковый корпус»? Я не знаю, почему не в «Круге первом»?
Потому что там есть мотив такой подростковых, что ли, взаимоотношений. Вот это бы, мне кажется, в школе очень хорошо...
Ну, может быть, да.
Анализировалось и обсуждалось.
Может быть. Я, в общем, не против абсолютно введения Солженицына в школу, просто мне кажется, что «Красное колесо» — это неподъемно для школьника. Очень сложное чтение. А вот и «Раковый корпус», и «В круге первом» — это вполне возможно, и это небольшие романы, и их прочитать можно, и они действительно интересны. Но мне кажется, что и те два произведения, которые есть в школьной программе, да, «Матрёнин двор» и «Дед Дени Иван Денисович», они очень хорошо специфику солженицынского творчества отражают. И, ну, в принципе, этого достаточно. Если этому уделять достаточное внимание, да, и правильно их преподавать, то, в общем, это хорошо.
Ну, считайте, что я упомянул раковый корпус, чтобы просто такой тематический мостик бросить к вопросу о том, болезнь Солженицына, она, кроме как в раковом корпусе, еще в его произведениях как-то, трудно подбирать слова, отражена, довольно скверно сказано, но, в общем, можно обнаружить влияние вот этого недуга, я не имею в виду ментальное, а вот просто, чтобы он как-то к этому отсылался в текстах, и это можно было обнаружить.
Скорее ментальное. Это же было... Это опять связано с этой моей мыслью об исполнении своего предназначения, потому что у Солженицына было четкое ощущение в какой-то момент, да, что жизнь ему была несколько раз подарена. На фронте он выжил, в лагере он выжил.
Болезнь пережил.
Дважды, да, он преодолел болезнь, которую, ну, казалось бы, совершенно невозможно преодолеть. Он это воспринял, как верующий человек, да, он это воспринял как, некий призыв к нему, да. Вот у нас есть такое определение поэта-писателя как пророка. Ну, мы к этому привыкли с Пушкина, начиная, да, такая устоявшаяся метафора. На самом деле тут это не совсем метафора, потому что он отчетливо чувствовал этот призыв. Да? И, в частности, вот это преодоление болезни как раз на ментальном уровне очень на него подействовало. Мне дали эту жизнь. Для чего? Значит, я должен ответить. Я должен исполнить то, к чему я призван. И, собственно, все то, что делалось после этого, собственно, все литературное творчество было после этого, оно так или иначе с этим связано.
Я верно понимаю, он перебрался в Соединенные Штаты в 70-х годах.
Не перебрался. Ну, его выкинули из страны в 74-м году.
В 74-м году. Это одна из волн иммиграции. Понятно, что он не добровольно из страны выехал, но в этот же период, там же примерно в этот же период, 70-е и 80-е годы, там оказываются Бродский, Довлатов. И вокруг этих фигур, ну, какие-то культы все равно выстраиваются. Солженицын сознавал, что вокруг него построен культ, и пользовался ли этим?
Культ? Вы имеете в виду, где? В мире вообще?
На Западе. Ну, я говорю именно о некой такой герметичной иммигрантской среде.
Ну, как пользовался? Да, я понимаю. Пользовался? Нет. Вообще вопросы личной славы, личной известности его волновали крайне мало. Да? Он шел к исполнению какой-то цели. Пользовался в каком смысле? Пользовался возможностями, которые предоставлялись ему. То есть жить и работать. Жить и работать.
Но вот он там существовал за свой счет, то есть он зарабатывал литературой, журналистикой и чем-то прочим, нет? Не готовы
не готова
рассуждать
ответить,
об этом?
Да, не знаю достоверно. Он имел доступ к библиотекам, он имел доступ к документам, с которыми он работал, да, и, собственно, вот «Красное колесо» было написано там, да, и благодаря тем возможностям, которые ему были предоставлены. А вообще, не очень правильно говорить о том, что Солженицын уехал в эмиграцию, потому что, ну, неважно, добровольную или вынужденную, потому что он вообще никогда не считал свой отъезд эмиграцией, никогда его так не называл. И первое же интервью, которое у него было взято за границей в Швейцарии, где он оказался после отъезда из Советского Союза, он сказал, что... Его спросили, как он собирается изменить свою творческую манеру для того, чтобы теперь, значит, его творчество было доступно западному читателю. Ну, известно, как там, Бродский, скажем, изменил творческую манеру, да, писал для... Ну, понятно.
Нет, работал не только на русском языке. Да. Солженицын овладел языком до той степени, чтобы, может быть, работать?
Солженицын ответил, что он нисколько не собирается изменять свою манеру, потому что он абсолютно не видит в числе своих читателей ни русских эмигрантов, ни местных жителей, да, тех стран, где он живет. Он пишет только для читателя...
В Советском Союзе.
Только для российского читателя. И это была позиция, он сказал, да ну что вы, я не приехал в эмиграцию, я здесь долго не задержусь. Я обязательно вернусь, я вот на часы смотрю, когда я буду возвращаться. То есть это была такая позиция, да, и он себя эмигрантом нисколько никогда не чувствовал. В этом смысле, конечно, очень отлично от остальных эмигрантов. И даже его и приписывать к этой вот эмигрантской волне как-то рука не поднимается.
Я могу попытаться объяснить природу этого вопроса. Есть набор каких-то текстов, воспоминаний, рассуждений, там, начиная от Довлатова, Гиннесса, Вайля, вот некая группа, которая, как я это понимаю, представляю, вокруг «Радио Свобода» сформировалась, по тем временам молодые люди, которые очень иронично говорили о тех, кто воспринимает Солженицына как культовую фигуру, и о нем и самом так высказывались, мол, это такие бородатые, хмурые люди, прошедшие войну, лагеря и прочее, и... Опять, эта группа вокруг «Радио Свободы», о них говорила как о людях, которые очень плохо представляют современный Советский Союз и напрасно к нему обращаются, вот в той манере, в которой обращаются. Готовы чью-то сторону, может быть, занять? То есть правы ли были они так, о них рассуждая?
Да, конечно, оппозиция Солженицыну была, скажем, Войнович, да, известные эти его сатирические инвективы в адрес Солженицына, это все известно, но просто очень по-разному люди видели свои задачи, да, и, в общем, я могу так сказать, давайте вот мы возьмем другие фигуры, скажем, Бродского и Солженицына. Бродский политически менее ангажирован, гораздо менее, то есть это просто совсем на другое он делает акценты, и вот между Бродским и Солженицыным были непримиримые противоречия. Ну, в большей степени, может быть, даже и Солженицыным проговоренные. Почему? Потому что Бродский стоял на позиции... Ну, вы знаете, что в XIX веке в России был такой спор между западниками и славянофилами, который, в общем, в течение всего века шел. Нам в подшкольной, опять же, программе известны в основном вторая половина XIX века, там, да, Хомяков, Шевырев, Герцен и так далее. А на самом деле этот спор идет от начала XIX века, там были свои архаисты-инноваторы еще в пушкинское время. И, то есть это такой, ну, стержень такой, да, который проходит через русскую культуру.
Так.
И в этом отношении тоже я могу сказать, что между Солженицыным и, вот скажем, Бродским, противоречия были того же рода. Бродский был по духу западник, а Солженицын по духу славянофил.
Можно ли говорить о том, что сейчас, например, те, кто критикуют Солженицына, они вот это тоже берут во внимание?
Что? Может быть, и берут, но только они не очень понимают, что такое славянофил. Потому что тут к славянофилу начинают привязываться антисемит, ага. Да, там, я не знаю, ну, стоящий на великорусских позициях, вот позиция силы, авторитет России. Это все не так.
Империалистические
тенденции.
Настроения.
Это все не так. Настоящий славянофил — это совсем другой человек. Это тот человек, который верит в народную духовную силу, верит в, ну, некое предназначение особое, да, русского сознания, русского менталитета. Это, не, безусловно, не имеет никакого отношения к
государственному консерватизму.
Да, государственному патриотизму, да, который очень часто это славянофильство подминает под себя и пытается заставлять себя служить.
300 лет вместе ведь называют.
200
лет вместе. Природа появления. Я не читал этого текста, но, так, опять же, со слов критиков в основном о нем знаю.
Да.
Какова природа его появления? Зачем?
Ну, видите, это вопрос тоже, над которым Солженицын размышлял, как исторический писатель, и евреи, и русские, да, и сосуществование многовековое. И решил посвятить этому книгу. Это было, конечно, опасный замысел. И Наталья Дмитриевна Солженицына по рассказам как-то предостерегала Александра Исаевича, что эта книга вызовет распри. И действительно, она, конечно, распри вызвала. Это, опять же, такое очень честная попытка Солженицына понять природу расхождений, понять природу вражды.
Но он сам занимает позицию в этом тексте, что вот в этом конфликте я на стороне...
Нет, он пытается быть объективным, пытается быть над схваткой, он пытается быть таким Гомером, который эту историю описывает. Но это произведение не художественное, да, это совсем публицистика, и он там выступает как публицист и историк. Очень разные отклики на эту книгу есть. Разные историки по-разному оценивают достоверность тех фактов и достоверность тех источников, на которых Солженицын опирается. И многие высвечивают какие-то ошибки. Другие говорят наоборот, что да, при некоторых мелких ошибках очень точно воспроизведена общая структура отношений. Единственное, что я могу сказать, что вопрос об антисемитизме Солженицына — это абсолютный миф.
Ну, хорошо. Это проговорено сейчас вами. 94-й год, Солженицын возвращается в Россию. Он, по вашему мнению, возвращается, просто исполняя вот это свое прежнее решение: я обязательно вернусь и просто возвращаюсь. Или вот он возвращается, чтобы сейчас вместе со всеми здесь начать строить какое-то новое государство?
Да, да. Ну, во-первых, исполняя свое, да, намерение вернуться, он хотел вернуться, и вот он возвращается. С другой стороны, да, эта интенция была очень сильная в нем, как и в Толстом тоже. Помочь правителю в выборе правильного решения, помочь строить правильное государство. То, что делал Борис Николаевич Ельцин, ему не нравилось, и он считал, что Ельцин совершает ошибки, и орден Андрея Первозванного, кажется, который ему...
Там целый ряд наград на него свалился, по-моему,
по возвращению. Вот он отказался принять из рук Ельцина этот орден. Это, конечно, было такое принципиальное решение. Ну, а дальше он пытался повлиять на правителя и какие-то...
Я в 90-е годы учился в школе, и, ей-богу, до момента, пока не было записано, даже не записано, не был снят какой-то новостной материал о встрече Владимира Путина с Александром Солженицыным, у меня вообще его в сознании не было как человека, который проживает на территории Российской Федерации. Ну, то есть я читал уже к тому моменту тексты в школе, но я не держал в голове мысли о том, что это человек, который здесь где-то по этой же земле ходит. То есть как будто на протяжении вот этих второй половины 90-х он не очень активен был. Я, возможно, ошибаюсь. Чем он был занят? В новостях, короче, его не было. Вот сам приезд, да, освещался, а потом...
Это правда, да, действительно был такой провал, который... Он появлялся, на самом деле, на телевидении и произносил какие-то вещи, но действительно был такой провал. Мне кажется, это был провал в общественном сознании, который Солженицына почему-то в этот момент отторгло. И как раз вот правильно вы говорите, что вторая половина 90-х годов практически не было заметно его присутствия. Хотя, конечно, следили, интеллигенция следила, и очень было все это интересно, и момент возвращения его был очень интересен. Но да, он активно стал появляться действительно после 2000 года.
Люди вообще не любят об этом рассуждать почему-то в эфире, но я не вижу ничего странного в том, чтобы порассуждать о гипотетическом отношении президента к Солженицыну, к его творчеству и отношении между ними.
Да,
есть несколько видео свидетельств того, что они, да, общались. Разумеется, сейчас президент... Это уже не первое какое-то памятное мероприятие, в котором участвует президент, связанное с Солженицыным. Вы сами как это воспринимаете? Как попытку примкнуть к историческому... одного исторического персонажа к другому историческому персонажу? Или есть искренний интерес читателя, человека неравнодушного там, к истории, к литературе? Что это за дуэт получается?
Я думаю, что это попытка... Солженицын уже ничего не скажет, поэтому это попытка присвоить Солженицына, попытка обратить себе на пользу некоторые его взгляды, некоторые его суждения, неважно, в таком же ли виде, как они были высказаны или искажённо, да, в трактовке, в интерпретации. Опять же, я говорю, что вот эта славянофильская природа Солженицына, она позволяет так и сяк повернуть его произведение, его творчество, его взгляды. И я думаю, что это такое, да, вполне конъюнктурные соображения двигают президентом, когда он приезжает открывать памятник. Я думаю, что если бы Солженицын был жив, непримиримые противоречия разъединили бы его с президентом.
Странный, да, разговор в сослагательном наклонении.
Но это вы задали.
Да-да-да, я и продолжу. А если бы Солженицын был жив, вот вся эта история с памятниками, монументами... Это же не единственный монумент, который ему посвящен сейчас, открыт. Он бы сам это как воспринял?
Ну, я, наверное, теории, если бы он был жив сейчас, то никаких бы монументов ему
нет,
не открывалось.
Да, я понимаю, но сама идея. Можно же завещать что-то о себе, пожалуйста, не надо ставить мне бронзовых истуканов в мою честь.
Да, ну, конечно, но как мне кажется, это все абсолютно естественный ответ на это существует данное стихотворение Пушкиным. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Mm-hmm. Нерукотворный памятник такой высоты, такой мощи воздвиг себя Солженицын, что, в общем, никакой другой памятник с этим не сравнится.
Вот вдохновенно так об этом сейчас говорите, но я начинал с того, что в Минводах там 3% граждан проголосовали за то, чтобы аэропорт в честь Солженицына назвать. То, что публика, по сути, не очень вовлекается даже в вот эту конъюнктурную активность даже президента государства, которое пытается присвоить Солженицына. Это проблема, с вашей точки зрения?
Безусловно.
Или пусть оно дальше вот
нет,
как-то
это,
само...
конечно, проблема. Но просто эта проблема не сама по себе, она находится в ряду других проблем.
Можно сейчас вас перебить?
Да, конечно.
Смотрите, про Довлатова долго не помнили. Вот я имею в виду даже в начале 2000-х. Вот не было этого. А сейчас тонны покетбуков на всех прилавках очень вдруг... Все снова к этому обратились. Я понимаю, что масштабы разные, но я просто к тому, что вот интерес к одному автору вдруг просыпается, а интерес к Солженицыну, по-моему, так не разбужен, и получится ли?
Потому что Солженицын своей тематикой вызывает разноречия, разные отношения. Что говорить? Давайте возьмем главную тему, действительно, по которой всегда любой, наверное, человек, маломальски образованный, если скажет слово фамилию Солженицын, то возникнет сразу архипелаг ГУЛАГ. Как относиться к тому, что описывает Солженицын? А как относиться вообще к этой эпохе в российской истории?
Так у нас, наоборот, сейчас мода порубиться и поспорить о Сталине.
У нас сейчас мода не порубиться и поспорить о Сталине, а наоборот, возвеличить Сталина, сказать, да, были некоторые перегибы, но...
Ну, да.
Да, но Солженицын говорит совершенно другие слова. И мне кажется, тут вообще проблема... Я не считаю, что это проблема конкретно Солженицына. Я считаю, что это проблема нашего народа и его исторической памяти.
Странная просьба. Финал у нас около минуты остается. Как думаете, 150-летний юбилей Солженицына по размаху будет подобен тому, который вот сейчас отмечался, или будет скромнее, или будет еще масштабнее? Давайте футурологией займемся. Просто по вашему личному персональному мнению.
У меня пессимистический взгляд на будущее.
Понятно. Спасибо большое за этот разговор. Анна Сергеева Клятис, литературовед, доктор филологических наук, была наша собеседница. Приходите еще.
Спасибо. Спасибо.